Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Микрофон Елена Рыковцева. Где-то в 12 часов по московскому времени мы формулировали тему программы, которую мы, собственно, и соблюдем, эту тему программы, о том, что Запад по-прежнему проявляет консолидированную позицию, консолидированную санкционную политику по отношению к России и продемонстрировал это на состоявшейся встрече министров иностранных дел в Торонто. Большая семерка собралась, то есть министры иностранных дел стран Большой Семерки собрались и сказали, что по-прежнему считают действия России неприемлемыми и политику свою будут продолжать санкционную. Но тут вмешались в наши планы события в Ереване, и мы самое начало программы посвящаем им. И мы начинаем с цитаты. Ну, вы, наверное, уже знаете, что премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку под напором митингующих и протестующих. И мы начинаем нашу программу с цитаты вице-спикера Государственной Думы Игоря Лебедева. Это выдающаяся цитата совершенно.
Армянский народ дожал ситуацию, красавцы. Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий.
Андрей Колесников у нас в эфире. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей – аналитик фонда Карнеги. И вот я хотела бы, чтобы вы прокомментировали эту реакцию вице-спикера Госдумы. Наконец-то! Должна быть сменяемость власти. Дожал народ. Молодец! Ни о каком другом народе не подумалось ли вам в эту минуту?
Нет, минуточку. У нас все-таки президент всего лишь один срок подряд служит сейчас. Перерыв же был после двух сроков подряд. Потом была сменяемость власти. Это у них там несменяемость 10 лет, понимаете. Но другой разговор, что вроде как премьер-министр, и вроде как не президент уже. У нас же была похожая рокировочка в 2011 году. И, кстати говоря, во многом поэтому люди вышли в декабре 2011 года тоже на площадь. И тоже это производило очень серьезное впечатление. Но Россия не Армения, власть здесь не меняется. Это другая национальная культура, это другая политическая культура, это другая культура власти абсолютно. У нас будут держаться до побеления в пальцах. Вот мы сейчас, естественно, наверное, радуемся за армянский народ, что вот такими методами, в общем, ему удалось уйти от гиперавторитаризма некоторого. Но на самом деле я бы обратил внимание на поведение Сержа Саргсяна, который добровольно подал в отставку. Это совершенно уникальный случай на постсоветском пространстве, если не брать страны Балтии. Вообще говоря, представить себе, чтобы в Центральной Азии, в Закавказье происходили такие вещи. Ну, Грузия это тоже
особый случай.
Еще под давлением народа, идя навстречу народу, и во избежание кровопролития, безусловно. Я думаю, что это был основной мотив. Возможно, этому решению способствовал Армен Саркисян.
Останавливало во избежание кровопролития? Такой мотивации не было на постсоветском пространстве
никогда. Я не думаю, что Серж Саркисян ушел, потому что ему надоело быть во власти, или он на кого-то там обиделся. Я думаю, что у него были серьезные мотивы, и сказать в своем прощальном этом заявлении, что Пашинян был прав, лидер улиц. Но это фантастическая вещь.
Фантастическая. Вы считаете, он с Владимиром Путиным посоветовался, когда принимал такое решение поддаться напору толпы, как это называют в России, толпа?
Я думаю, что Владимир Путин здесь совершенно ни при чем. Я думаю, что мы вообще переоцениваем подчиненность Армении России. Как каждая из стран, которые считаются Кремлем такими странами с ограниченным суверенитетом, находящиеся в зоне влияния России, на самом деле ведут двойные, тройные игры, мотивируя, так сказать, свои действия собственными интересами, не более того. Да, Россия серьезный сосед, Россия опасный сосед во многом. Россия готова выделять некоторые ресурсы, но та же самая Армения, в общем, в принципе, вела долгие разговоры с Евросоюзом и движется в ту сторону тоже. Это многовекторная политика, которая свойственна очень многим постсоветским странам. Поэтому это не карманная страна. Удивительно другое, что когда господин Пескова спросили, что он думает про события в Армении, он сказал, что это внутреннее дело Армении. До сих пор еще Кремль не высказался по поводу того, что это Майкл Макфол и Америка устроила эти самые протесты и государственный переворот.
Как долго
мы же квалифицируем такие вещи, как государственный переворот.
Макфол пошутил сегодня.
Макфол пошутил в Твиттере, что как долго продержится Путин, чтобы не сказать, что это сделали американцы. Ну, может быть, он себя действительно сдержит, а потом
намекнет.
Это интересно, действительно, как будет это освещать наше российское телевидение, какие высказывания себе позволят наши политические деятели. Но вот действительно, повторюсь, это тот уровень национальной культуры, политической культуры, которая позволяет менять власть, которая позволяет не терпеть одного и того же лидера у власти с этими трюками со сменной позиции, да, с рокировочками. Это поразительные вещи и чрезвычайно, на самом деле, приятно.
То есть народ почувствовал себя оскорбленным, и лидер нации, или там, как это называется в России, в данном случае премьер-министр, почувствовал, что он действительно оскорбил. То есть вы считаете, что никакого внешнего давления тут нет? Это личное решение человека, который понял, что народ прав. Вот бывает и такое. Так вы считаете?
Да, безусловно, только опять же с оговорками, что страна маленькая, страна с особой национальной культурой, страна с нерешенным конфликтом, карабахским конфликтом. Тут есть масса нюансов. Сейчас, конечно, после вот этой эйфории начнется тяжелый период, после которого Армении нужно будет определяться, куда она, собственно, двигается, при каком режиме, будет ли обратно отыгрываться вот это изменение Конституции или не будет. Кстати, то самое изменение, о котором поговаривают у нас в России, что один из способов сохранения Путина во власти в 2024 году – это не смена Конституции в смысле продления сроков или учреждения бессрочного правления, а резкое усиление полномочий, допустим, премьер-министра, да, с возвращением президента к церемониальным некоторым полномочиям. Это же тоже возможная опция. И наш народ, боюсь, стерпел бы такую перемену. У нас, в общем, высокая готовность к любым изменениям такого сорта. А здесь еще раз другая политическая культура.
Ну, я должна сказать, что Серж Саргсян поставил в тяжелейшее положение Российское федеральное телевидение, которое и без того не понимало, что ему делать с этой Арменией. Мы не видели ни фактические репортажи оттуда подробных, ни ток-шоу на тему армянской бархатной революции. А теперь и вовсе она победила, фактически она победила. И что им, бедным, теперь делать? Просто ума не приложу. Но это уж их проблема, как выруливать из этой истории.
Ну, я думаю, что сейчас была команда подавать это информационно исключительно, да, без комментариев, комментировать есть что. А дальше уже начальство само разберется, говорить об этом или нет. Может быть, они эту новость как-то пропустят и будут ждать дальнейшего развития событий.
Вот за этим мы с вами, уважаемые слушатели, зрители, будем с огромным, ну, я, например, точно буду наблюдать с огромным интересом, как они будут из этого выруливать, государственные каналы с их государственной повесткой. А с нами на связи Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Юрий, собственный корреспондент «Радио Свобода» в Германии. И вместе мы переходим к главной теме нашей сегодняшней беседы. А это саммит министров. Это не саммит, это встреча министров иностранных дел стран Большой Семерки в рамках подготовки к саммиту, который будет в июне. И вот, вы знаете, уважаемые слушатели, я выписала для себя фразу, которая сегодня... Вот произнесла ведущая канала «Россия-24». Она сказала Андрею следующее, говоря о материалах вот этого самого форума, то есть даже не о материалах, а о том, что он происходит в городе Торонто. Она сказала, речь идет на этой встрече о неприемлемых действиях России, но никакой конкретики не обозначено. То есть... Ведущая российского телевидения не знает, какие действия России, вот эта вот семерка, эти министры считают неприемлемыми. Но мы с вами давайте тогда послушаем и расскажем им, если они этого не знают, что там происходило, о чем шла речь.
Министры иностранных дел стран-участников Большой Семерки в воскресенье обсудили пути давления на Россию из-за конфликтов в Сирии и на Украине, которые сильно обострили отношения Москвы с Западом. G7 единодушно выступает против враждебного и дестабилизирующего поведения России, сказал журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, пожелавший остаться неназванным. В то же время члены G7 открыты для диалога с ней. Два источника Рейтер, знакомые с ходом переговоров, также сказали, что министры обнародуют жесткое и бескомпромиссное заявление по итогам переговоров. Риторика будет жесткой из-за того, что до настоящего момента делала Россия. Но мы говорим им, Если вы хотите, чтобы к вам относились как к великой державе, сотрудничайте с нами», — добавил один из них. На встрече едва ли будут обсуждаться новые ограничения в отношении Москвы, но этот вопрос, скорее всего, будет подниматься в ходе двусторонних переговоров представителей G7, добавил источник. При этом МИД Канады в своем твиттере подтвердил, санкции, вызванные неприемлемыми действиями России по отношению к Украине, остаются в силе.
Фриланд и главы МИД стран Большой Семерки подтвердили наше уважение к основным правилам международного порядка, в том числе к территориальному суверенитету. Санкции, введенные против России после ее неприемлемых действий на Украине, остаются в силе.
Вот никто не забыт и ничто не забыто. Они встретились и снова напомнили миру, что они помнят. Вы считаете, это такое? Вот почему это было подчеркнуто именно сейчас? Давайте, конечно, Сирия актуальна, все понятно, но давайте о Крыме тоже не забывайте.
Ну, время от времени это нужно подчеркивать, да, что все сохраняется, что есть, в общем, базовые санкции, связанные с Крымом, с Донбассом. Но здесь еще была история с тем, что Климкин, министр иностранных дел Украины, присоединился к этому синклиту, к этому обсуждению.
Его пригласили на одну встречу.
Его пригласила Кристи Фриланд, она же Кристи Фриланд, министр иностранных дел Канады, которая украинка по национальности, и у нее, так сказать, интерес вообще Канада всегда с Украиной имела некоторые исторически обусловленные связи. Большая волна эмиграции из Украины была именно в Канаду когда-то. Вот. Но просто и контекст такой довольно серьезный. Если уже встречаются министры иностранных дел «семерки», естественно, они встречаются в контексте Сирии, в контексте дела Скрипаля, в контексте санкций.
Юрий, вот я обращаюсь к Юрию Векслеру. Юрий, знаете, вот какой вопрос возникает? Ведь, опять же, я не знаю, как у вас, вот каков у вас складывается в Германии информационный фон, но в России очень любят подчеркнуть в последнее время, это идет такой настойчивой строчкой и в разговорах, и в мнениях экспертов, что именно почему-то вот со ссылкой на Германию, что Запад требует от Соединенных Штатов ослабления санкций. Они невыгодны. Германия требует. Вот как у вас вот эта вот политика требования ослабления санкций освещается и в чем она проявляется? Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Она, безусловно, освещается. И эта тема ее можно найти в немецких СМИ. Другое дело, я как читатель в больших сомнениях, потому что я, как, в общем, обыватель, испытываю своего рода давление. Я открываю Дивельт сегодня и вижу возможность проголосовать. Как вы считаете, санкции действуют на Россию или нет? Ты увидеть результаты сразу не можешь, но ты видишь, что голосовали 50 тысяч человек. Ты голосуешь, я проголосую, что да, они имеют воздействие. И тут ты видишь, таких, как ты, 22%, а 78% считают, что эти санкции не воздействуют. Тут же на сайте Дивельт ты читаешь статью, которая называется «Прекратить санкции», и которая разного рода журналистами освещается тема так, что даже один корреспондент в Москве от газеты Дивельт утверждает в телеинтервью, что санкции не действуют на Путина, санкции не действуют на Россию. Более того, говорит он, санкции играют на руку Путину и начинает объяснять, почему. Потому что Путин хочет вернуть капиталы в Россию и так далее. Я хочу сказать, что я это все читаю и все-таки делаю большие глаза, потому что с политикой правительства и вообще с мнениями политиков правящей коалиции это никак не соотносится. Все, что мы слышим, и все, что цитируется так или иначе, это немножечко все, ну, не маргинальное, конечно, но это такая критика на стороне. И когда российские СМИ, которые тоже активны очень в Германии, цитируют противников санкций, а это все время происходит, то ты понимаешь, что противники это кто? Это люди из партии, левой партии, из партии свободных демократов, то есть это партия по оппозиции в Бундестаге. Но этого материала, этого контента сейчас с каждым днем почему-то все больше. Оно как раз меня убеждает в том, что санкции действуют, потому что если бы они не действовали бы, то не потребовалась бы такая атака. Другое дело, что в Германии есть еще одна особенность этого дискурса, я бы сказал. Дело в том, что Германия одной стороны, страна, которая будет играть роль посредника с Россией. И Ангела Меркель собирается встречаться с Путиным. С другой стороны, западный мир, по-моему, отрезвел очень сильно. И уж такой особой роли посредничества в общении с Россией не, так сказать, не является необходимостью. Поэтому роль Германии в этом плане она уменьшается. Как будет действовать Меркель в качестве посредницы, как будет действовать Хайко Маас, мы это еще, конечно, увидим. Но понятно, что главный итог – это единство все-таки западных стран в отношении того, что вменяется в вину России. И поэтому все призывы пригласить Путина на G7 в июне, исходящие тоже от партии оппозиции, я не думаю, что это произойдет. Но такие призывы тоже слышны. То есть идет работа за Россию.
Спасибо, Юрий. И вот, насколько я понимаю, правильно вот я поняла, и Андрей, может быть, и вы также поняли, а может быть, что-то вот мы неправильно уловили, или я, по крайней мере, что существует общая вот политика, да, государства в отношении санкций и так далее, но есть, как говорят, нам вбрасывают, но есть и другой фон, который формируется другими средствами массовой информации, может быть, оппозиционными, может быть, маленькими вот партиями, который вот призван надавить на общественное мнение с тем, что зачем нам санкции, которые все равно не действуют? Мы от них теряем. Они не действуют. Давайте их отменять.
Ну, сложная история. То, что происходит сейчас с той же самой Европой, это, безусловно, метание, потому что, как говорит Макрон, с одной стороны, нужно сохранять жесткость по отношению к Путину, с другой стороны, с ним нужно разговаривать, потому что иначе загнанный зверь в изоляцию станет еще более агрессивным. И это проблема и для Запада в целом, это и проблема, вообще говоря, для российского народа, на котором это все сказывается, потому что каковы последствия санкций действительно? Первое последствие – это то, что называется уже теперь, по-моему, это термин по политической науке «бомбить Воронеж». То есть это тут же сказывается на нас, тут же готовится рамочный закон о контрсанкциях, очень серьезно может ударить по населению России. Они же, в общем, у них проблем нет никаких, так сказать. А мы действительно останемся с корой дуба, как выразился Петр Толстой. И лечиться нам будет нечем. У нас системы основного выражения около 70% лекарств, завязанное на Запад. Вот, второй момент, это факт, да, от него нельзя отмахнуться. Это консолидирует путинское большинство вокруг Путина еще крепче. Это консолидирует элиты, которым уже некуда деваться. Ну, у них два пути. Либо национализироваться, то, что называется, то есть еще крепче примкнуть к родному государству, высасывать из него денег, увеличивать огосударствление экономики тем самым, либо валить на Запад. Не все это могут себе позволить. Олигархи очень сильно зависят от государства. У нас государственный капитализм, у нас государственные олигархи. Не надо, так сказать, иллюзии, что они там частные какие-то. Да? Они квазичастные на самом деле. Поэтому, когда идет вот эта новая волна санкций, вы трогаете одного олигарха, у вас сыплется, значит, существенный фрагмент экономики. Вы трогаете Дерипаску, у вас вся алюминиевая отрасль встает. И не только в России, но и на Западе. У Дерипаски завод в Ирландии, например, да, который производит этот самый алюминий. Значит, получается, что вот этот взаимозависимый глобальный мир, в который мы вошли, и теперь из него, значит, с проблемами выходим, занимаемся так называемой деглобализацией России, то есть изоляцией, этот глобальный мир тоже несет некоторые издержки от того, что вот выпадают вот эти гигантские куски экономики из той же самой России. Поэтому Европа, возможно, сейчас будет в лице Макрона, который уже в Вашингтоне, и в лице Меркель, согласовывать позицию коллективного Запада, сдерживать ее, хотя я думаю, что остальные новые волны сами же неизбежны. Я не думаю, что мы будем себя хорошо вести, мы в смысле путинской России. Все-таки продолжается Сирия, продолжается Скрипаль, продолжается обмен уколами. Вот, и вот если будет принят вот этот пакет контрсанкций, это тоже дополнительный повод для конфликта. Хотя сейчас у нас праздники, потом у нас инаугурация, потом у нас опять День Победы, потом у нас смена правительства, потом чемпионат мира. Может быть, вот как на этом фоне мы продержимся, потом лето отпуска, потом выборы мэра Москвы. И глядишь, так это самое, до осени перекантуемся, но ситуация тяжелая, наши элиты готовятся к войне. Это совершенно очевидно. Они готовятся физически к этой самой. Не просто к гибридной войне какой-то. Путин встречается с Герасимовым и с Шойгу, с главой Генштаба и с министром обороны. Что-то такое вот обсуждают они, что в мае у нас будет большая серия встреч военно-промышленного комплекса армии в Сочи. Они физически готовятся к войне. Они всерьез считают, что они могут воевать. Они поселились в своих собственных мультиках, где у них летают эти самые ракеты и всех поражают. Но это очень опасная, тяжелая, безответственная политика. Но Запад тоже начинает побаиваться и, возможно, думать о том, как бы утихомирить, так сказать, Путина, ублаготворить, успокоить. А то ведь они же не знают, они имеют дело с рациональными людьми или уже с эмоционально, так сказать, не вполне ментально нормальными, да?
Мы послушаем Дмитрия. Нам звонит Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Говорят... Алло, меня слышно?
Очень хорошо слышно. Здравствуйте.
Да, когда на Западе говорят... Добрый вечер. Когда на Западе говорят, что не надо загонять господина Путина в угол, то, я думаю, он как раз радостно потирает руки, потому что именно это цель его политики – убедить Запад в том, что его не надо загонять в угол. И насчет первой темы я бы хотел добавить. Очень возможно, что в Армении вот эта вот разрядка напряженности произошла в связи с тем, что завтра будет день национального траура, и власти, возможно, не хотят вот нагнетать напряженность сегодня.
Спасибо. Может быть.
Ну да, завтра день поминовения жертв геноцида.
Да,
это, в общем,
может быть. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому мы всех приглашаем присоединяться к нашему разговору. Юрий, вот еще раз о страхах Запада перед Россией. Андрей рассказал свою схему, что эти сидят, накручивают себе в планы на основе своих мультиков самое настоящее. А вот как бы вы описали страхи немцев перед Россией? На чем они основаны? На том, вот на чем? Давайте вот перечислим. Они на чем основаны? Если они существуют, конечно.
Ну, во-первых, они основаны... Существуют. Во-первых, они основаны на исторической памяти и на опыте. Поэтому никто не хочет, на самом деле, терять Россию. И это существует, скорее, как такой позитивный фон. Да? Многие политики говорят, мы теряем российский народ. Это пророссийские политики, это Плацик, например. Что мы не должны потерять русских как народ, дружащий с немцами. Но это хороший, нормальный человеческий фон. А вот страх в непредсказуемости той политики, которую ведет теперь Россия. И совершенно конкретный страх, например, я его только предчувствую, но я предчувствую как реальный. Это страх непредсказуемости действий российских хакеров. Людей, которые способны организовывать самые разнообразные кибератаки. У нас есть много публикаций сейчас на эту тему, что российские хакеры проникли практически во все рутеры мира. То есть они могут оперировать везде. И вот этот страх такой войны, потому что таким образом можно сделать все, что угодно. Можно, извините, там, навредить атомным станциям, устроить какой-нибудь Чернобыль на Западе. Можно что-то сделать с транспортом. Вот этот страх, конечно, он бы не был бы таким ощутимым, если бы не продолжалась эта политика, возникшая в 2014 году, когда мы видим, во-первых, постоянное вранье, мы видим агрессию и потом вранье. И теперь, когда на этом фоне думаешь, откуда же удар придет? И ты понимаешь, вот Песков говорит, там Путин и Трамп не допустят военного столкновения. Ну да, это сказал Песков. А вот людям простым страшновато от этой России, которая все время что-то делает, потом постоянно отказывается от этого, а потом иногда выясняется и даже подтверждается Россия. Да, это сделали мы, и самый главный российский ответ. Ну и что? Ну да, это мы сделали. И что? Так вот, в кибермире, в котором мы все живем, в компьютерном мире, опасность, например, на мой взгляд, и я не единственный, кто так думает, исходящая от России, никак не меньше, чем любая реальная военная опасность.
Понятно. Спасибо большое, Юрий. Я даже знаю собирательный образ вот этого хакера. Это товарищ Жаров, глава Роскомнадзора, который пока что заблокировал...
Эти хакеры вскрыли уже Россию, на самом деле.
Вообще-то да, на самом деле россиянам стоило бы бояться своего собственного товарища Жарова, Александр его зовут, насколько я помню, потому что вот сегодня у нас, например, коллеги уже YouTube не могли открыть, не потому что он запрещен на территории Российской Федерации, а потому что люди Жарова такое чудят, что ну, ты никогда не знаешь, что ты завтра уже не откроешь для того, чтобы он поймал своего визави Павла Дурова.
Мы говорим «люди Жарова», говорим «Жаров, Жаров, Жаров».
Да.
Жаров же не один это все устроил, нет, это же он инициировал.
Он один
у нас
не
есть,
умеет.
Есть такой орган из трех букв, называется ФСБ,
да,
которому нужны были эти несчастные ключи. Ну, все это делается, естественно, руководством Российской Федерации, а не Жаровым. Жаров – это инструмент не очень, может быть, умелый, но...
Ну, я и сказала, персонифицированный такой вот
это
образ.
Просто наклеенный
это образ, ярлык,
вот
да.
На то, что нас вскрыли. Это автовскрытие. Что-то там хакеры действуют талантливее, чем здесь, я должен сказать.
Вот мы сегодня для того, чтобы помочь ведущей российского телевидения, которая не знает, какие действия России, не понимает, какие действия России считают неприемлемыми министры иностранных дел, мы провели опрос в своем твиттере. Вот я прочитаю вам ответы. Люди считают, как они представляют себе, за что мир сердится на Россию. Нам пишет слушатель Юрко Владимир: за эскалацию напряженности и какие действия считают неприемлемыми? Эскалацию напряженности, нежелание идти в ногу со всеми. Волгин: нарушение прав человека и тотальное запрещение социально-политической демократии. Люцифер с таким вот именем, наш читатель: проще перечислить те, которые считаются приемлемыми. Другой слушатель пишет: оккупация соседних территорий, кибератаки, наглое и циничное вмешательство в чужое личное пространство. Ну и также есть мнение, как бы в шутку, как бы наоборот, самое неприемлемое для Запада – это когда Россия освобождает от террористов, строит там школы, больницы, возрождает экономику, и считают также, что ее наказывают и считают неприемлемым на Западе желание вести свою независимую политику, отрицание к переворотам и отрицательное отношение к переворотам и вмешательству США во внутренние дела других стран. То есть считают неприемлемым все то хорошее, что несет миру Россия. Вот такие у нас мнения. И с нами на связи Тарас Березовец. Тарас, здравствуйте. Проверяем связь с Тарасом Березовцом из Страсбурга. Тарас. Пишут, что на скайпе.
Да.
Здравствуйте,
да,
Тарас. Слышно вас и видно очень хорошо. Как вы оцениваете результаты поездки Павла Климкина в Торонто? Вот довольны ли вы этими итогами? Довольны ли вы поддержкой, которую, на наш взгляд, нам показалось со стороны, оказали министры иностранных дел Украины, стран «семерки»?
Ну, безусловно, да. Безусловно, визит Павла Климкина в Торонто, где он принял участие в заседании министра иностранных дел «Большой семерки», это знак большой поддержки сегодня Украины, не только со стороны Канады, которая председательствует в G7, и не только лично министра иностранных дел этой страны Христи Фриланд, которая не скрывает своих украинских корней. И в первую очередь это знак поддержки со стороны всех ведущих стран «Большой семерки», куда до трагических событий 2014 года входила Российская Федерация. И откуда, собственно говоря, она по совместному решению всех стран Большой Восьмерки была удалена, по крайней мере, до тех пор, пока ни Россия не вернется к выполнению норм международного права, пока Россия не прекратит вмешательство в внутренние дела других стран, пока Россия не освободит незаконно оккупированные территории. С этой точки зрения визит Павла Климкина Торонто, его переговоры крайне важны с точки зрения того, что Украина до сих пор нуждается, критически нуждается, в первую очередь, в политической поддержке стран Большой Семерки. Инфраструктурная реформа в Украине большие, в первую очередь, сектора энергетического, сектора безопасности и обороны были бы невозможны, если бы не прямая и постоянная поддержка со стороны правительств западных стран, в первую очередь Канады, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Тарас, ну как вот вы все-таки считаете, оказывает ли хоть какое-то влияние на политику Российской Федерации такая единая, слаженная позиция стран Запада, когда они говорят, что мы считаем неприемлемое, вот еще раз заявление МИД Канады со ссылкой на других министров, неприемлемыми вот такое вот территориальное агрессия, вмешательство в дела других стран и, главное, аннексию Крыма, это все они напоминают. Но на России и обещают, что политика санкционная будет продолжаться. Это хоть какое-то влияние оказывает или никакого, как об стенку гороха, как говорит народ?
Ну, на руководство Кремля и лично на позицию Владимира Путина это никакого влияния не оказывает. И, к сожалению, для России до тех пор, пока ее лидером, политическим лидером остается Владимир Путин, никаких изменений в внешней политике России внутренней не произойдет, кроме как в сторону ухудшения. Вот. Если мы говорим о том, что будет после Путина, это повод сегодня задуматься для российской интеллигенции, для большинства думающих российских граждан. Вот, к счастью, они в России есть, и со многими из этих людей я имел честь общаться недавно в Вильнюсе на 5-м форуме «Свободной России», и приятно было видеть, что там присутствовали многие представители несистемной оппозиции, которые ранее держались в стороне вот этого форума, который организовывает Гарий Каспаров. Я имею в виду, что там были представители, ближайшие советники и Алексея Навального, и Ксении Собчак, и Михаила Ходорковского. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, санкции никаким образом не повлияют на изменение агрессивной политики Кремля. А те санкции, которые были введены в отношении кремлевских олигархов, они никоим образом не изменят позиции Кремля, как, собственно говоря, сами олигархи сегодня не имеют голоса в определении курса внешней политики Владимира Путина. Все может случиться только после него.
То есть согласны ли, вот, Андрей, я хочу вот тогда ваше мнение передать, Андрей, вы его слышали, согласны ли вы, что это для позиции Кремля никакого значения не имеет, но это имеет значение для будущего, для будущих действий оппозиции, для, ну, наверное, я дополню Тарас, он сказал об этом, для самих украинцев моральная поддержка, но никак все это не оказывает на Владимира Путина и...
Ну,
его друзей.
Я согласен с тем, что сейчас и в краткосрочной перспективе, безусловно, это не оказывает никакого влияния, в лучшем случае, да, может быть, происходит процесс дальнейшего углубления ситуации, загнать Путина в угол. Эти санкции – это константа, эти санкции – это рутина. Ровно так их воспринимает российская элита, понимая, что это надолго, ровно так это воспринимает большинство россиян. Социологически значимое большинство, которое, в общем, согласно с позицией руководства страны, эти люди, отвечая на вопрос социологов, ну как вам, вот, надо ли что-то предпринимать для того, чтобы санкции были сняты, достаточно стабильное большинство говорит о том, что нет уж, как-нибудь переживем, честь дороже в этом смысле. Если санкции будут усугубляться, я думаю, что все-таки они рано или поздно начнут усугубляться, ибо политика российская не изменится, вот эта ситуация будет вот консервироваться и дальше. И так мы с этим будем жить. Возможно, это очень пессимистический взгляд, но это правда. Это будет продолжаться и в первый год правления Путина, в следующий, и во второй год, и в третий, и так далее. И совершенно непонятно, чем это закончится. То есть та степень неопределенности, которая есть сейчас, она просто неповторима. Настоящая холодная война на этом фоне – это просто, я не знаю, ситуация, когда действовали ответственные политики, понимавшие, чем реальное противостояние может закончиться, где существовали правила, где никто себе не позволял вести себя так, как сейчас ведут наши российские политики, и произносить тех слов, которые произносятся ежедневно министром иностранных дел, представителем Министерства иностранных дел, разными там пресс-секретарями Минобороны и так далее, которые уже воюют, да, или мечтают повоевать по-настоящему. Ну, флаг в руки. Тарас, вокруг этого флага происходит консолидация.
Да, вокруг флага. круг шеста. Тарас, вот я пользуюсь тем, что вы у нас в эфире, все-таки задам вопрос, который касается, вот мы немножко отойду от международной темы, а в отношении России и Украины напрямую, потому что, как я уже сказала, что российская пресса совсем в телевидении без интереса отнеслась к тому, что на саммите говорят о неприемлемых действиях России, это они не понимают, что такое, но зато они очень хорошо поняли и вцепились в цитату Климкина, и сегодня она разнеслась по всему федеральному интернету, я думаю, что будет обсуждаться как раз в ток-шоу, в отличие от ситуации в Армении, например, также, о том, что он считает, что слишком много украинцев, а цифры были озвучены, ну, вот цифры порядка 3 миллиона, находится в условиях войны, в условиях фактической войны между странами на территории России, что надо как-то эту ситуацию менять. Вот поддержат ли его в Украине граждане страны о том, что нужно каким-то образом регулировать и сокращать количество граждан, которые направляются зарабатывать или жить на территорию Российской Федерации?
Ну, послушайте, здесь работает чистая экономика. Если в Украине причина, собственно говоря, выезда и работы украинских граждан на территорию Российской Федерации, таковых на сегодняшний день насчитывается порядка 3-3,5 миллионов. Цифра варьируется в зависимости от сезона. Это чисто экономические причины. Причина не в безработице, а причина просто в разнице оплаты труда. И по этой же причине, ровно по этой же причине, украинские граждане выезжают на территорию Европейского Союза, в первую очередь Польшу, которая сегодня активно легально украинцев трудоустраивает. Поэтому до тех пор, пока будет существовать такой диспаритет в оплате труда, украинцы будут продолжать ездить на территорию Российской Федерации. Если только не случится некого форс-мажора, например, в виде введения визового режима между нашими странами. Россия неоднократно предупреждала, что она готова к этому симметричному шагу, и мы понимаем, что это может создать серьезные проблемы и в очереди с получением, если не будет электронных виз, если необходимо будет физически выстоять в очереди. То есть тогда физически, да, украинцы просто проголосуют ногами. Ну то есть зачем ехать на территорию Российской Федерации, если те же деньги или больше вы можете спокойно зарабатывать в странах Европейского Союза, в Польше, Чехии или других. А виза вам не нужна. Вот. Это единственная причина, которая может привести к сокращению количества украинских работников на территории РФ.
То есть совершенно напрасно Павел Климкин ставит эту проблему, вы считаете, как какую-то требующую решение. То есть она сама собой разрешится, сколько их туда ездит, и они сами будут решать, ездить им или нет. Так?
Ну, вы понимаете, в чем проблема? К сожалению, достаточно много людей, которые работают на территории Российской Федерации, я говорю, к сожалению, потому что все эти люди находятся в зоне опасности. Мы постоянно получаем информацию о том, что каких-то украинских граждан, которые работают на территории РФ, задержали, обвинили в связях с украинскими спецслужбами, объявили террористами и тому подобное. Поэтому все эти люди, и МИД об этом предупреждал неоднократно, о рисках работы на территории Российской Федерации. Сожалеть об этом, но еще раз, до тех пор, пока в Украине не будут созданы паритетные по уровню оплаты условия, люди будут искать квалифицированные и низкоквалифицированные, люди будут пытаться искать своего трудоустройства. Нужно ли решать проблему с тем, что люди работают в Российской Федерации? Я считаю, да. Существует угроза их физической безопасности. А давайте не забывать, что часть людей, которые работают на территории РФ, это ветераны АТО. То есть люди, которые прошли службу в вооруженных силах Украины, либо Национальной гвардии. Вот. И эти люди, выезжая на территорию РФ, ставят себя, своих родственников, под реальную же угрозу похищения. Вот. И в Украине несколько месяцев назад был как раз скандал с тем, когда ветераны АТО выехали на территории РФ и успели спастись буквально в последний момент. Они говорили о том, что их пытались втянуть в некую схему российские спецслужбы с тем, чтобы обвинить их в организации терактов на территории Российской Федерации. Дело в данный момент расследуется контрразведкой службы безопасности Украины.
Спасибо, Тарас. И главное, что Сергей Лойко снял целый фильм об этом, 4 серии об этой истории. Мы это рассказывали в своем эфире. Практически детективная история. И вот я знаю, что вы уже бежите, у вас там Страсбург, но тем не менее, очень коротко, вот вся эта история с семеркой, с поддержкой Климкина, она каким-то образом успокоит тех украинских аналитиков, которые говорят, Запад нас бросил, они на нас не обращают больше внимания, они нас забыли, у них свои проблемы. Это как-то их вернет к, ну, к теории все-таки поддержки и солидарности западной с Украиной?
Ну, я вам скажу, что эта солидарность, безусловно, сохраняется и существует по сей день, независимо от того, что есть некий Ukraine fatigue, усталость от Украины. Но это, собственно говоря, нормальный феномен, который бы произошел с любой стороной. Извините, Запад не может держать в фокусе своего внимания, например, ситуацию в Сирии вечно. Они не могут постоянно, например, держать в фокусе своего внимания то, что политические режимы в Венгрии и Польше немного сошли с ума. Вот. Они должны вернуть все, скажем так, в русло нормализации, они сделают это и с поляками, и с венграми. Собственно говоря, ситуация в Украине перестанет их волновать ровно тогда, когда они увидят, что экономические реформы и демократические стали необратимы, что фактически уже происходит. Вот. Но Россия, к сожалению, своими действиями делает, приводит к обратному эффекту. Запад, возможно, уже бы подзабыл об Украине и выпустил ее из фокуса своего внимания. Но не дает матушка Россия, к сожалению. Последний инцидент в Солсбери, вмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки, Brexit, активная попытка вмешательства в выборы в Германии и во Франции. Это все не дает возможности сегодня Европейскому Союзу, Соединенным Штатам, Канаде забыть о роли России. И поэтому Украина будет получать намного больше поддержки и финансовой, и институционной до тех пор, пока Россия своими действиями будет представлять прямую угрозу. Поэтому то, что была некая усталость от Украины, я слышал ее, видел во время своих визитов в США, в Европу. Я могу сказать, что ситуация сегодня идет с точки зрения совершенно наоборот. Сегодня уровень поддержки Украины наоборот возрастает. Не потому, что мы ценны сами по себе, а потому что понимают, что Россия представляет совершенно реальную угрозу безопасности Европы. И если, условно говоря, фигурально говоря, Украина упадет, за ней могут посыпаться и другие страны, которые являются критически важными для Соединенных Штатов Америки и для других ведущих стран Запада.
Спасибо, Тарас. Ну, буквально, не было бы счастья, да несчастье помогло, если говорить об этой ситуации. Андрей, вы считаете, как и Тарас, что если Запад увидит, что в Украине идут эти реформы успешно, они продвигаются, то он, ну, посчитает свою миссию завершенной и перестанет обращать внимание. Но сама по себе, вот, принимаете ли вы вот этот тезис, что там возможны реформы в то время, как Россия, как мне кажется, это моя точка зрения, не даст ни, вот, ни мытьем, так катанем, не даст никакого возможности процветания, успешных реформ и так далее. Мне так кажется, я плохо думаю, но, может быть, вы думаете по-другому.
Ну, на Украине реформы идут все-таки не очень гладко. И это слишком заметно тому же, для того же самого Запада, для тех людей, которые работали с Украиной. Я знаю позицию, например, замечательного экономиста Андерса Осланда, который был советником украинского правительства. Сейчас у него позиция гораздо более сдержанная, хотя, в общем, процессы все равно идут в каком-то правильном направлении. Но та степень коррумпированности экономики, та степень, в общем, неэффективности этих самых реформ, которые имеются, она, в общем, не является очень вдохновляющим примером, на самом деле. Если рабочая сила едет за границу, в Польшу и в Россию, и на восток, и на запад, это говорит о том, что у этой рабочей силы нет денег. Поэтому я бы не стал так уж оптимистично оценивать ход украинских реформ, не говоря уже о чрезвычайной непопулярности Порошенко, падении его рейтинга.
Он не сказал, что они идут успешно. Он сказал, что если они будут идти успешно, то Запад успокоится по части поддержки. Но как они могут быть успешны?
У нас очень много общего между Россией и Украиной с точки зрения проведения реформ. Ни одна реформа до конца не доводится и является крайне-крайне неуспешной. Хорошо, Украине еще повезло, что у нее нет нефти. Так бы они уже совсем закопались и огосударствовались, как наша экономика. Так что здесь я бы, в общем, предостерег бы от эйфории. Это серьезная проблема.
Давайте послушаем Леонида из города Братск. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста, очень хорошо вас слышно из Братска.
Хорошо, да. Здравствуйте. Очень
Здравствуйте.
Рад. Попал к вам на эфир. Вот у вас тема передачи про западные санкции. Ну, я хотел сказать свое мнение, что санкции вот эти, они, мне кажется, немного люди ошибаются, что они на самом деле значат, для чего их вообще Запад вводит. Мне кажется, то, что, ну, первоначально, что явилось причиной этих санкций, это Крым, ситуация в Крыму, аннексия, и в Донбассе, и в Сирии. Но прежде всего, мне кажется, что санкции вот эти, это прежде всего для внутреннего потребления российского создать образ, то, что кругом враги. То есть Крым, конкретно его аннексия, она когда произошла? Когда очень сильно упал рейтинг нашего президента. Он даже куда-то выходил, помню, на боксерский поединок, его отсвистывала толпа. Когда произошла аннексия, людям подкинули имперскую идею, что Россия растет, то есть мы присоединяем свои потерянные территории. Но к чему это привело? Мы видим-то то, что рейтинг его подрос. Тут же он началась война в Сирии. Там опять мы там начали военные действия. То есть, и к чему это всему привело, я хочу сказать, то, что население пытается обмануть тем, то, что создается образ кругом враги. А прежде всего я хочу сказать, что наша верхушка, элита, я думаю, то, что она находится в говоре с Западом по поводу этих санкций. Так как я считаю, что модель экономики российская, она полностью колониальная. И ну, даже такой пример, как вот недавно, вот есть...
Подождите, Леонид. То есть вы считаете, что российская верхушка путинская подговорила Запад, чтобы он ввел санкции, чтобы озлобить россиян против Запада и сплотить их вокруг Путина, так?
Да, вы правы. Еще я приведу такой пример, что если бы мы хотели прекратить эти санкции, это можно было сделать очень просто. На территории России есть предприятия, которые получают баснословные прибыли, переработки и выводки ресурсов. Конкретно в моем городе, где я живу, они для российского бюджета, они просто чуть ли не убыточные. Они официально, они имеют очень большую валютную прибыль, которая проводится через черную карту. Я знаю это непосредственно от работников этих предприятий.
И что, и как они прекратят санкции наличием таких предприятий?
Ну, элементарно, если бы национально ориентированная политическая верхушка была в России, после этих санкций она могла просто эти предприятия национализировать. А что мы видим? Мы видим, как они вводят к санкции против лекарств. Я когда услышал эту информацию, ну, для меня это было шоком. То есть как можно вводить это? Американцы, они даже не заметили, что здесь Россия.
Вот.
Все смешалось в доме Облонских, это называется. Да. Да. Значит, насколько я понимаю, западные санкции вводились ради того, чтобы наказать Путина и его элиты в связи с их определенными действиями.
Больше ни за что.
Есть еще как бы общий взгляд моих западных коллег. Я не знаю, правда ли это неправда, но, в общем, абсолютно 100% убеждены в том, что санкции остановили Путина от движения в Мариуполь. К Мариуполю, в Мариуполе дальше. Поэтому они были эффективны в этом смысле. Они неэффективны в том смысле, что произошла действительно консолидация россиян, большинства, путинского большинства, вокруг главнокомандующего. И этот процесс продолжается.
Это косвенно, это оборотная сторона санкций, о которой сказал наш слушатель. То есть, конечно, единственное, что мы ему скажем, что это не специальный сговор, но оборотная сторона существует такая, конечно.
Контрсанкции привели к тому, что эта самая консолидация еще в большей степени усилилась. Известная поговорка «Никогда мы так плохо жили, не жили, как при Обаме», она, в общем, родилась ровно в момент первых контрсанкций. Сейчас будут опять контрсанкции, но это связано не с тем, что мы подыгрываем Соединенным Штатам, это связано с тем, что у нас безответственные элиты, которые действительно лишают людей лекарств, допустим, да. Не Трамп говорил о том, что мы будем сидеть на коре дуба. Да? Это сказал российский депутат, высокопоставленный человек, который живет на наши с вами налоги, ездит на лимузине на наши с вами налоги.
Андрей, тут такое дело, что дочь Петра Толстого, я не очень люблю вот эту тему, дети, родители, но тем не менее, она очень хвалит, очень одобряет американское образование, ей очень нравится в Стэнфорде. Вот она сказала хорошие, добрые слова, отличное образование, говорит дочь Петра Толстого. Там тоже дорого учиться.
ну, практически вся российская элита учит своих детей либо в Америке, либо в Великобритании, либо в Европе. Потому что детей нужно эвакуировать, это самое дорогое. А может, тут как-нибудь перетопчемся на коре дуба, вот доживем. А если надо, детишки привезут
в
чемодане тайно, значит, некоторые медикаменты, которые позволят продлить наше замечательное существование. Это безответственная позиция. Это двуличная позиция, это ментальная катастрофа, хотя у них с мозгами, я думаю, по отношению к собственной семье все нормально, да. Слушайте, ну посмотрите имущественные декларации «Последняя волна». Вот где был экономический рост, так это в декларациях чиновников и депутатов. Это фантастические вещи, всем наплевать. Потому что это рутина. Ну, у него там три Порше, значит, прицепы какие-то, мото-болото-ход, снего-болото-ход, как у господина Громова, который у нас информационной политикой заведует. Ну, это же бессовестно. А никто не стесняется уже это показывать. Это публично все.
Потому что это не действует, не работает, ни дворцы, ни разоблачения, ни антикоррупционные фильмы,
ну,
не работает,
ну, и что
ничего.
Подумаешь, в контексте звучит, что на их месте мы вели бы себя точно так.
Все воруют, вот это вот абсолютно известная теория. Андрей, вы начали очень интересную тему, я бы хотела, чтобы вы ее каким-то образом продолжили, этот ряд. Вы назвали место, точку, куда не пошел Путин, потому что санкции. Какими вы все-таки еще, давайте вот на оптимистической ноте все-таки попытаемся заканчивать наш разговор. Какие вы еще видите точки воздействия санкций на политику Владимира Путина? Мы сначала говорили, что вообще никаких. Теперь мы видим Мариуполь. Я бы добавила все-таки признание независимости вот этих республик ДНР и ЛНР. Мне не кажется, что их не признали бы, если бы не эта санкционная политика.
Вот у нас есть экономика государственно-монополистическая, говоря в марксистских терминах. Если под режим санкций попадает Дерипаска, условно, да, вот, так сказать, у вас сыплется целый сектор экономики. В этом секторе работают люди, это рабочие места, это зарплаты. Ну, просто так устроена экономика. Если бы она была конкурентная, если бы она была основана на среднем бизнесе, на малом бизнесе, этой проблемы не было бы. Да так санкции бьют. Вот в данном случае вот эта волна санкций, она действительно бьет по российским гражданам рядовым. И вот здесь они уже могут как бы возмутиться и Трампом, и, значит, Госдепом, который вообще никакого влияния ни на что сейчас не имеет. Там бесконечная кадровая чехарда, и никто их не слушает, и вообще это никто и звать никак. Ну, по крайней мере, пока до новых назначений. Поэтому вот эти санкции, они не хороши тем, что они бьют по простым россиянам.
Но я-то спросила именно о политике Путина. То есть вот коррекции других в сторону смягчения своей позиции по отношению к чему-либо вы других не видите?
Не думаю, чтобы сейчас позиция как-то смягчалась. Хотя, ну, в общем, уже много раз сказано и не мной, и, возможно, даже кто-то там что-то услышал наверху, хотя не очень похоже, что Россия по ВВП своему, по его объему, по ВВП на душу населения сильно уступает тем странам, с которыми Россия собирается воевать. А Россия по своей военной мощи, несмотря на гигантские военные расходы и приоритет спецслужб в бюджетной политике, несравнима по военной мощи с Западом в целом и с большинством западных стран в отдельности. Сдерживают ли санкции от милитаризации России и движения на Запад? Ну, возможно, да. Возможно, кто-то понимает, что ресурсов, в общем, недостаточно. И идти западнее центральной Украины, в общем, смысла нет. Завоевывать страны Балтии и Финляндии тоже, в общем,
не дадут.
Тонкая кишка. Да нет, мы просто...
Нет, ну не дадут.
Нет ресурсов на вот эти самые
действия.
Ну, это война. Это война, да. Но,
такая уж большая, горячая.
Мы же за мир. Это они все нас. Они нас бомбят.
Провоцируют.
А мы С-300 сейчас будем посылать в Сирию. Это квази-война уже такая, углубление этой квази-прокси-войны на сирийской территории. С-300 поставляем в Сирию, значит. Ну, с кем мы воюем? Ну, с Соединенными Штатами, Западной коалицией, Штаты, Великобритания, Франция. Господин Макрон приедет на Санкт-Петербургский форум. Это хорошо, потому что, ну, хоть немножко нужно разговаривать с этим, как мы уже определили, загнанным в угол Путиным. Ну и потом Запад посылает Макрона, чтобы понять, а что, собственно, происходит в России. Все пытаются понять, какова стратегия. А стратегии-то нету, и понимать нечего. Но лучше разговаривать, чем не разговаривать. Меркель уже устал разговаривать с Путиным. Макрон, очевидно, новое лицо, и на новенького. Его и к Трампу посылают, устанавливают отношения с Америкой. Его
как туриста, французский турист.
Ну что, ему это нравится. Он пытается вот представить себя как новое лицо Европы. Но не Себастьян же Курц будет вести переговоры, австрийский канцлер.
Ну хорошо, Андрей, давайте так, когда это случится, мы устроим эфир под названием «Миссия Макрона».
Да, нет, красиво. Это очень серьезная вещь.
Да, хорошо. Завершим на этом. Будем ждать дальнейшего развития событий, как обычно. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать»,